квинтэссенция, сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
11 августа 2026 года, вторник, 12 часов дня в Москве. И, как всегда, в это время по вторникам с вами в прямом эфире Василий Ласточкин вместе с Теос Медиа. Мы с вами продолжаем читать книгу Иова. Большая очень серия передач, которая объединена общим названием «Дыхание смысла». И сегодня у нас продолжение неистовой и возвышенной речи Иова, 13 глава этой удивительной книги. И если в прошлый раз мы с вами говорили о том, как мы обмануты счастьем и как мы спотыкаемся о несчастье, сегодня мы этот разговор отчасти продолжим, но обозначим его несколько иначе. Речь Иова, она продолжается, и чем дальше и глубже мы вникаем в его слова, тем сильнее и крепче впечатление, я, наверное, по-другому не могу выразиться, что Иов, который сидит в пепле и прахе, который находится в состоянии разрушения всех, любых и всяких иллюзий временных, в том числе и, наверное, каких-то внешних ожиданий от нашего существования. Он, я выражусь таким вот глаголом, встает. Именно встает эта удивительная личность. Встает, я имею в виду, двигается в вертикальном направлении. Вот об этом мы сегодня поговорим и обозначим эту передачу латинским выражением «homine patiendo», что значит «человек страдающий». Вообще, слово «patiendo», именно «страдающий», происходит от глагола «пати», и именно от этого слова, которое перешло в французский, а потом во все другие языки, во всяком случае медицинские, возникло понятие «пациента». Мы посмотрим на Иова как на пациента, как на человека страдающего. И вот он встает перед нами во всем величии того, что принято называть человеком. И я хочу отметить, что это не то самое «человек» звучит гордо, как у Горького, потому что гордости тут нет. Какая уж тут гордость, когда ты покрыт проказой, когда ты потерял все, что у тебя есть. Нет, это человек страдающий. Человек, который, наверное, уже не может смотреть на то, что мы называем временными горизонтами существования. Человек в каком-то смысле вертикальный. И тут стоит вспомнить, что русские слова «чело» и «век» обращают нас к пониманию человека как личности, наделенной вечным достоинством и бессмертной душой. По сути дела, если, простите, задуматься, то все мы, наверное, приходим в этот мир для того, чтобы кем-то стать. И вообще, все наше существование, если можно так выразиться, целью ставит перед нами становление. Как говорит наш удивительный русский философ Семен Франк, становление через преодоление. И тут, на этом пути становления личного, перед нами встает вопрос не только о необходимости, тут мы не можем ничего сказать, но сколько о неизбежности страдания. Рост – это дело болезненное всегда, во всех, причем измерениях жизни. Недавно я общался с подростком в местах лишения свободной, и он мне сказал: «Я взрослею, и это очень больно». Наверное, каждый из нас может сказать это о себе. Семен Франк в своей замечательной и, наверное, самой главной работе «Непостижимой» утверждает, что существо становления как такового нельзя разложить на отдельные элементы. Нельзя свести к чему-либо тождественному, хотя у него и есть свои стороны в этом становлении, в которых встречается что-то друг с другом, и, наверное, что-то в этом становлении может быть уловлено, если так выражается Франк, нашем мышлении. Поэтому я вот думаю, это вот становление, которое неизбежно, к сожалению, сопровождается страданиями, оно вот в этих речах, возвышенных и неистовых, как это ни странно, потому что неистовость связана с болью его, он страдает, возвышенность с его достоинством, потому что он все-таки встает. Итак, человек страдающий, homo patiendo. Как не вспомнить тут два очень близких мне образа. Один наглядный, это образ, я как-то в детстве увидел, и часто я об этом говорю, как травинка прорастает сквозь асфальт. Есть такая ускоренная съемка, которая помогает увидеть за одну минуту то, что происходит часами, иногда днями. И я вот думаю, когда она растет через асфальт, эта травинка, вряд ли асфальт это уж так чувствует. Асфальт, почва, камни какие-то, вот она растет, это тоненький-тоненький росточек из семени. Но, наверное, мы вправе предположить, а если уж так оживить эту травинку, что испытывается при этом величайшая боль, потому что человек как будто прорастает, как трава, сквозь эту асфальтовую, плотную среду своего обитания, среду очень часто враждебную, как мы с вами знаем, если достаточно долго жили на этом свете. Ну и второй образ тоже, который я довольно часто привожу, это удивительная повесть итальянского писателя Клода Пиноккио. Она как будто подчеркивает тот факт, что мы пришли сюда с вами, в этот мир, еще не людьми. Нам предстоит вот эта сверхзадача, которая без Бога невыполнима, стать человеком. Итак, книга Иова, 13 глава, продолжение неистовой, и я еще раз повторюсь, возвышенной речи Иова, это его ответ на обвинение его друзей в том, что в нем есть какая-то тайная вина, грех, беззаконие и так далее, что Бог его за что-то наказывает. Собственно, Иов ведь не отвергает своей греховности. Он не утверждает, что он абсолютно невинен. Он требует показать, в чем же его вина состоит, с чем связаны эти ужасные его страдания. Мы видим и еще увидим дальше в этой удивительной книге, как Иов вот в этих страданиях, переживая их, осмысливал себя, как он кем-то становится в самом высоком смысле этого слова. Друзья, ну, давайте это слово в кавычках поставим, это будет правильно. И, кроме того, к ним присоединилась еще раньше его жена. Они вот этого не понимают. Да и, собственно, никто не может понять нас, когда мы переживаем подобные вещи. Опыт страдания, опыт боли, он неповторимый, уникальный. Там никто не может страдать так, как мы. И дело не в количественной оценке этих страданий, а в личной особенности каждого человека. Итак, они не понимают его страдания, это друзья, точнее, они думают, что они понимают, почему страдает Иов, и обвиняют его в грехе, в лицемерии, требуют от него простой вещи, признания своей вины, И главной причиной страданий Иова и его бедствий они видят, вопреки, кстати говоря, всем возражениям Иова, его тайный или явный грех. И вот здесь, в переживании этой тайны, да, личной тайны бытия, тайны личного бытия, которая открывается, прорастает сквозь эти страдания, как я повторюсь, травинка через асфальт, мы с вами видим, как раскрывается эта уникальная личность Иова, совершенно неповторимая. Все то, что вы мне описываете, говорит ему, все то, что мне говорите, я это видел, и я это слышал, и все, что вы сказали мне, я для себя заметил. И он имеет в виду, что, скорее всего, именно это он имеет в виду, что, конечно, определенная доля правды в их словах заключалась, но в них не вся правда, а только та правда, которую взяли себе эти друзья и мудрецы. И дальше он делает очевидное утверждение. Вы знаете не больше меня. И, ну, понятно, я знаю не меньше вашего. У меня такой же жизненный опыт, у меня есть разум, я способен мыслить, связывать причины и следствия и так далее, и так далее. Но я, собственно, не с вами хочу говорить, утверждает его. Я к Вседержителю хотел бы говорить. И желал бы, вот здесь смелость, граничащая с дерзостью, я желал бы состязаться с Богом. Русское слово здесь не самое удачное, потому что речь идет, конечно же, не о спортивном состязании, и даже не о споре в привычном смысле этого слова. Речь идет о рассуждении. Еврейское слово, которое переводится как состязание, оно у Исаии в 1 главе 18 стихе используется вот в каком контексте. Бог говорит человеку, придите и рассудим, то есть поговорим, выскажем друг другу свои точки зрения. Латинский перевод книги Иова, знаменитая Вульгата, использует слово диспутары, от него произошло слово диспут. И в чем здесь дело? Иов хочет, чтобы Бог, выслушав его, показал ему, в чем он не прав. Чтобы Бог выслушал его, когда он будет доказывать свою порядочность и непорочность. Причем это ведь не просто спор. Это спор, который ведет к определенному убеждению и согласию спорящих сторон. Это не спор ради спора. И об этом тоже стоит помнить. И вот Иов в ответ на все речи его друзей бросает им, что называется, встречное обвинение. Знаете, есть такое понятие в юрисдикции встречный иск. А вы, говорит он, сплетчики лжи. Все вы бесполезные врачи. Опять-таки, возвращаясь к латыни, здесь очень любопытное слово используется – «фабрикаторес». Вы фабрикуете мнение, формируете его, исходя из ложных предпосылок и очевидных фактов. Ну, как те слепцы, о которых мы с вами говорили, подойдя к слону, ощупая его, каждый из них – трогая что-то конкретное, дорисовывал остальную картину в своем воображении, утверждал один, что это змея, потому что хватал хобота, другой, что стена, потому что трогал бок этого слона. Бесполезные врачи, вы даже симптомы моей болезни вылечить не можете, не говоря уже о ее причинах. И вот тут я вспомнил гения парадокса, я считаю, великого английского писателя Честертона, которого назвали в свое время рыцарем веры. Он в одном из своих романов выразился так. Теоретик, развивающий по каждому случаю новые теории, сравнительно безопасен. Но тот, кто начинает сложные гипотезы и потом подгоняет под нее все, истинная чума для человеческого разума. Вот, наверное, это можно сказать о друзьях Иова. У каждого из них своя гипотеза, своя теория о том, как должно быть. И вот они под эту теорию, я с этим сталкивался в психологии, вот почему столько теорий и столько любителей втискивать в эти теории все то, что им попадается непонятного в общении с людьми, в том числе и с людьми больными или подверженными каким-то несчастьям и бедам. Бесполезные врачи. Вы фабрикуете какое-то мнение обо мне, при этом меня самого не знаете. А в еврейском тексте фраза звучит еще, скажем так, глубже, связывающие свои ложные представления с действительностью. Восточный перевод утверждает так: вы напичкали меня ложью, беспомощные лекари. Злые целители, утверждает Елизаветинский текст. Это я к тому, что не всех друзей всегда стоит слушать, когда нам больно, особенно когда эти друзья пытаются объяснить, почему нам больно, когда даже мы сами не всегда это понимаем. О, если бы вы только молчали. Действительно, есть русская поговорка «помолчи, за умного сойдешь», и это такой своего рода искаженный вариант цитата из книги Притчи, 17 глава, 28 стих, когда человек молчит, его можно принять за разумного. Почему нам часто говорят, когда мы дети, помолчи, за умного сойдет. И вот его начинает, сказав все то, что он сказал о друзьях своих и об их советах, и об их гипотезах, он просит их выслушать его рассуждения и вникнуть в его возражения по существу. Стоит ли вам, говорит Иов, лгать, защищая Бога, который, во-первых, вас об этом не просил, во-вторых, прекрасно может защитить себя сам, и, в-третьих, я ведь на Бога не нападаю, говорит Иов. Я просто хочу, чтобы он ответил мне, почему, за что. И на это, как полагает Иов, он имеет право. Он говорит и обвиняет их в лицеприятии. Что он говорит? Что вы испугались, увидев меня в таком состоянии, и бросились на защиту Бога, чтобы и с вами не случилось чего-то подобного. И Иов, по сути дела, в 8 и 9 стихах утверждает: интересно было бы посмотреть на вас, дорогие мои друзья-обличители, что бы вы говорили, оказавшись на моем месте, если бы вас постигла такая же беда, такое же несчастье, если бы вас охватили такие же неистовые страдания. Хорошо ли будет, когда Бог и вас испытает подобным образом? Неужели вы не боитесь Бога, если от Его имени пытаетесь меня в чем-то обвинить, уличить и расследовать мое преступление? Это я, конечно, в кавычках говорю. Все, о чем вы мне говорите, все, о чем вы мне напоминаете, они ведь ему произносят и говорят иногда довольно банальные вещи. О том, что зло будет наказано, о том, что праведник будет вознагражден. Мы все это слышали с детства, но мы с вами знаем на опыте, что все это не совсем так. И Иов уже говорил и будет говорить о том, что беззаконие иногда люди беззаконные живут и процветают себе, что праведники страдают. Об этом пишет апостол Павел Тимофею, говоря, что наступают времена, когда злые люди будут преуспевать и обманщики, а те, которые стремятся к правде, будут страдать. Все это мы с вами знаем, если мы достаточно взрослые, в том числе и из своего опыта. И он говорит, что все, о чем вы мне пытаетесь напомнить, это пепел. Они как пепел, ваши слова. Вы пепел вашего опыта выдаете за свет веры и истины. Это не одно и то же. Ваша бренная природа, она такая же бренная, как и моя. Поэтому Иов говорит: молчите, в 13 стихе 13 главы книги Иова. Молчите. А я буду говорить, чтобы меня не постигло. То есть я буду говорить то, что я думаю, невзирая на этого последствия. И здесь нам необходимо просто отдать его должное. Он смел, он дерзок, он отважен в своей вере. Вере не то чтобы в свою правоту, а в честность своего ума. Он говорит то, что думает, он не лицемерит. Зачем, говорит Иов, мне терзать мое тело своими зубами? Смотрите, как он выражается. Зачем зажимать мою душу в кулак? Так звучит в оригинальном тексте 14 стих 13 главы книги Иова. Ведь проще всего было молча сидеть, плакать, ни на что не реагировать, ни о чем не спрашивать. И, в общем, ну, как-то нести эти страдания. Но нет, Иов этого не хочет. Он не хочет сдерживаться. Он не хочет разжимать свою душу кулак. И вот здесь звучит одно из самых потрясающих исповеданий Иова. В общем, которое звучит для человека обычного, настроенного на благополучный исход, что называется, верящего в хэппи-энд, как это принято сегодня говорить, звучат эти слова страшно. Вот он убивает меня, но я буду надеяться. Я желал бы только отстоять пути мои перед его лицо. Вариантов прочтения этого стиха великое множество. Толкований я читал невероятное количество переводов и так далее. Но во всех этих вариантах звучит одна и та же мысль, просто по-разному оформлена. Надежда Иова на Бога выше, а не ниже его понимания. То есть вот он так это воспринимает. Ты меня убиваешь, Бог, но я буду на тебя надеяться. Я не верю, что ты злой. Я не верю, что ты хочешь мне зла. Я докажу, что я прав. Даже если ты меня убьешь. Так звучит восточный перевод. С ним можно, конечно, поспорить. И вот тут Иов делает уточнение. И это уже само по себе оправдание в мою пользу. Почему? Да потому что лицемеры так не говорят. А разве что в порыве страсти иной раз вырывается у человека что-то подобное. Но Иов-то это имеет в виду. И вот почему Иов, обращаясь к Богу, а он уже совершенно точно, можем сказать, говорит с Богом, а не с друзьями, все-таки говорит друзьям: слушайте внимательно то, что я говорю Богу. И дальше он говорит совершенно отважные, смелые, дерзкие слова. Этот человек осмеливается стучать кулаком в небесные двери. Он отказался сжимать свою душу в кулак. Я завел судебное дело. Знаю, что я буду прав. То есть это как тот человек, который знает, что он невиновен, но которого обвиняют во всех грехах, говорит: я докажу вам свою правоту, я докажу, что вы обвиняете меня ложно, я докажу, что я не преступник. И в этом случае, говорит Иов, он так считает, я буду оправдан судьей. Я буду оправдан в моем споре с Богом. кто может говорить Иов, обращаясь к друзьям, кто вообще в состоянии оспорить меня? Ведь я скоро замолчу и испущу дух. И вот тут понятно, во всяком случае, на поверхности какая-то причина этой смелости. Иов считает, что он умрет вот-вот. Говоря по-русски, он думает, что стоит одной ногой в могиле, терять ему уже нечего, собственно, он уже все потерял, в том числе и здоровье, а тут еще на него наваливаются эти обвинения друзей. И он говорит то, что он говорит, потому что считает, что стоит на пороге между жизнью и смертью, потому лгать он не может. Кто-то правильно сказал, умирающие люди не лгут, они, как правило, говорят правду. Конечно, из этого бывают исключения, тем не менее. И вот здесь он уже обращается к Богу, просит у него двух вещей: только не делай со мной, и тогда я не буду прятаться от твоего лица, я не буду избегать твоего присутствия. Чего же он просит? Удали от меня твою руку. Не пугай меня силой, вот что он имеет в виду. И ни страхом, ни силой своей не пугай меня. То есть не пугай. Не пугай меня своим могуществом, своим всеведением. Тогда, говорит Иов, зови. И я буду отвечать. Но и ты, требует Бог, Иов от Бога, отвечай, когда я буду говорить. Иначе говоря, чего требует Иов? Открытого разговора, диалога. И понимая, что ни о каком равенстве человека с Богом здесь не идет, и речи быть не может. Какое ж тут равенство, но тем не менее. Здесь просвечивает очевидная истина. Она просто сияет здесь. Иов в этой истине определяется и утверждает свое бытие. Человек не равен Богу, но он подобен ему. Мы с вами знаем, что примеров тому, простите, в Писании достаточно. Вспомним, до падения Бог говорил с Адамом в саду в прохладе дня. Это была обычная практика, судя по всему. Вспомним, как говорил Авраам с Богом. И да, Авраам говорил, я прах и пепел, но все же он высказывал Богу свое мнение о тех 10 праведниках, ради которых Бог пощадил бы самого Содом и Гоморру. То есть такие разговоры в истории были. Иоб говорит, возможно, он и не ссылается на эти прецеденты, но ведь Иоб и Бог знают, что такие прецеденты были. И он просит такого же откровенного, открытого разговора, в котором он бы звал, и Бог отвечал, в котором Бог бы звал его. И Иоб мог бы ему ответить на конкретные обвинения, если он страдает по причине своего греха. Чего же хочет Иов, и что мы тут можем сказать? Он, очевидно, хочет правды, он хочет смысла, он хочет этого больше, чем простого, простите, избавления от боли. От боли, страданий, от несчастья. Мы уже говорили с вами в прошлой передаче, как человек бывает обманут счастьем и как он спотыкается о несчастье. Иначе говоря, он не хочет страданий напрасных, он не хочет страданий бессмысленных, и он, говоря языком Ницше, который в свое время сказал, человек может выдержать любое как, если он знает зачем, утверждает это. Скажем честно, большинству из нас, и я себя в это большинство включаю, дорогие слушатели, такое вот согласие с чем угодно ради истины, ради правды, оно очень редко становится близким. И, конечно, мы видим с вами, что Лещева здесь, и я напомню, это поэзия, она полна пафоса, который подчеркивает, я еще раз повторю, достоинство, величие и красоту человека страдающего. Хомине патиенто, человек страдающий, и о нем мы продолжим разговор после небольшой паузы, когда немножко переведем дыхание.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа.
11 августа 2026 года, 12 часов 30 минут московское время, и Василий Ласточкин вместе с Теос Медиа с вами в прямом эфире, дорогие слушатели, продолжает читать книгу Иова, и мы сегодня, читая 13 главу этой удивительной книги, говорим о хомине патиендо, о человеке страдающем. Иов продолжает свою возвышенную речь, отстаивает свое знание, свое право на знание того, в чем его обвиняет Бог, если, как утверждают его друзья, он наказывается Богом за какое-то преступление. Он требует суда. Он не хочет, чтобы его наказывали произвольно, без суда и следствия, как это можно было бы сказать сегодняшним языком. Эта речь в высшей степени возвышена, она разумна, хотя является все-таки неистовой. Иов считает, что он одной ногой стоит в могиле, и потому он так смел. Ну, так говорят обычно о людях, которые идут на все, что угодно, которым нечего терять, как это принято говорить. И дальше Иов, в общем, переходит к конкретным вопросам. «Сколько у меня грехов и пороков?» – спрашивает он у Бога. «Покажи мне, что это за грехи и в чем они, собственно, состоят? Почему ты прячешь от меня свое лицо? Почему ты принимаешь меня за своего врага?» Об этом Иов уже говорил. Он утверждал, что Иов чуть не бьет его, что Бог бьет его чуть не кулаками в лицо. Если вот провести какие-то аналогии, то очень похожие мысли мы видим в плаче Иеремии в 3 главе, где пророк, который тоже, мягко говоря, настрадался за всю свою жизнь, и в яме с грязью сидел, и, в общем, плохо ему было, и в конце концов, мы с вами знаем, Иеремию побили камнями в Египте после уже разрушения Вавилона. И вот он примерно такие же речи в 3 главе этого плача Иеремии он выдавал, скажем так, из своего сердца в ответ на ту боль, которую он испытывал, страдая в этом мире. И, к слову сказать, в этой же 3 главе плача Иеремии Иеремия произносит знаменитые слова о том, что милость Бога бесконечна, и что благодаря этой милости мы не исчезли с лица земли. Вот о чем твердо помнит пророк, когда душа в нем падает. А мы вернемся к Иову. О, смотрите, что он говорит. «Срываешь с дерева листок, который так почти оторван. Преследуешь сухую соломинку». Какие мощные образы! Я напомню, это поэтическая книга в самом высшем и чистом смысле этого слова. Лист, который на дереве, он и так еле-еле на нем держится, уже почти оторвался, а ты его срываешь. Соломинка, ты ее доламываешь. Позже мы прочитаем у пророка Исаии в 42 главе, в 3 стихе, знаменитые слова, которые будут потом повторяться в Евангелии, о том, что Христос, когда придет на эту грешную землю, к нам, грешным людям, трости надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. Иначе говоря, Иов говорит, я и так уже сломан. Я и так еле держусь и цепляюсь за жизнь. Зачем ты меня доламываешь? Зачем ты эту надломную трость пытаешься доломать? Зачем ты хочешь угасить этот еле тлеющий огонек человеческого духа? Но правда, в случае с Иовом сказать, что огонек тлеющий, мы не можем, потому что мы тут видим пламя. Пламя вот этого достоинства, духовного достоинства человека. Так говорят только страдающие люди. Отстаивают свое достоинство. К чему я все это говорю, дорогие слушатели? Иов не верит. Он не хочет верить в то, что Бог может быть жестоким, немилосердным, что Бог произвольно наказывает, кого хочет, и вообще творит то, что ему угодно в самом плохом смысле этого слова, как обычно делают это тираны, деспоты, цари и жестокие люди, которые дорвались до власти. Иов не верит, что Бог может быть таким. Далее он продолжает свою возвышенную и неистовую речь и говорит: «Пишешь на меня горькое и вменяешь мне грехи юности моей». Согласимся, в этих словах тоже есть здравого смысла немало, и очевидно, у каждого из нас в молодости было то, о чем мы горько сожалеем до сих пор, наверняка. Маленький или большой – это уже другой вопрос. Иов говорит, неужели ты вспоминаешь мои ошибки, когда я был еще совсем молодым и неразумным человеком? Дальше он опять произносит удивительные слова, в их смысл стоит вдуматься. «И ставишь в колоду ноги мои, и подстерегаешь все стези мои, гонишься по следам за мной». Вот ведь смотрите, что в чем, что Бог, как он, как Иов воспринимает действия Бога, вот так можно сказать. «Ты ограничил меня в моем движении, я ничего, по сути дела, не могу, он неподвижен. Это болезнь, этот недуг, как и несчастье, потеря всего имущества сковала его движение. Он не может двигаться даже, чтобы как-то привести себя в порядок, чтобы как-то восстановить что-то разрушенное. Он этого не может». И колода, как в еврейском языке, так и в других переводах, это средство ограничения передвижения. Как спутывают коней, когда их отпускают спастись на луг. А также преступников, чтобы не убежали, сажали в колоду. Очень жестокий, надо сказать, способ и болезненный. Но и этого мало. Ты еще и гонишься за мной, как будто я вообще могу убежать. По следам за мной, как за зверем. И давайте согласимся, вот эта точка зрения ограниченного, конечного сознания, которое не может вырваться за пределы вот этих временных земных горизонтов, она, ну, до какой-то степени оправдана с горизонтальной точки зрения. Иов, как человек страдающий, и мы все, когда нам больно, когда мы страдаем, ощущаем подобного же рода вещи, просто, наверное, лучше Иова никто эти ощущения не озвучил. Я уж тут пытаюсь еще раз отметить психологический аспект мыслей и чувств страдающего человека. Нам всем кажется, что кто-то нас сковал, закрыл в тюрьму, имя которой боль. Нам всем кажется, что за нами гонится кто-то с плеткой, с ружьем. Это уже вопрос, как говорится, нашего воображения, когда мы, нас постигают страдания. Я имею в виду страдания, в которых мы не видим очевидной связи между причиной и следствием. Ведь есть и страдания, что называется, объяснимые. Да? Человек упал, сломал ногу. Ну, в каком смысле сам виноват? И многие-многие вещи в плане страдания мы готовы объяснить и принять, в том числе и свое собственное несовершенство. Но здесь речь идет о том, о той ситуации, когда Иов вопиет к небесам, стучит кулаком в небесные двери. За что? Почему? Потому что, как и в случае с королем Лиром, Иов утверждает, что тяжесть его страданий превышает возможную степень его вины. И я еще раз повторю, и это будет не лишним, что ни Иов, ни его друзья понятия не имеют, почему происходит то, что происходит. Мы с вами, как читатели, знаем об этом из первой и второй главы книги Иова. Спор своего рода Бога с сатаной. Сатана утверждает, что вера Иова лицемерна и корыстна, и он верит Богу, потому что тот ему все дал. А Бог утверждает непорочность и праведность Иова. Итак, давайте все-таки вернемся к речам Иова и, подходя к концу этой передачи, вспомним высказывание знаменитого поэта испанского Гарсия Лорки. Это высказывание мы поместили на сайте нашего фонда «Забота». Там такая фраза у него была удивительная. Я ее немножко переиначил, но тем не менее суть я передал верно. На перекрестках думай вертикально. Мы видим, что в страданиях человек перед нами встает. Совсем не тот человек, который пытается выдвинуться на первый план во время успеха, благополучия и так далее. Ведь мы же уверены всегда, почти на 100%, что это нам хорошо, потому что мы такие хорошие, и мы заслужили счастье, мы заслужили успех, богатство и так далее. Многие вещи мы почему-то считаем заслуженными, и это, и в этом мы довольно серьезно иногда ошибаемся. Посмотрите, что говорит Иов о человеке, в том числе и о человеке страдающем. А он, как гниль, распадается, как одежда, изъеденная молью. Вот о чем вообще здесь говорит Иов. Я вспомнил, мы не можем же читать Ветхий Завет, не обсматриваясь него сквозь призму Завета Нового. Если мы христиане, мы обязаны читать Ветхий Завет сквозь призму Нового Завета. И в Новом Завете апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 глава, в самом конце, и в 16 и 17 стихе утверждает эту великую правду о том, что внешний человек тлеет во времени и пространстве, а вот внутренний обновляется в вечном смысле этого слова со дня на день. Вот почему потом дальше он сравнивает наше тело с хижиной, с каким-то временным обитанием, с шалашом, который разрушается и в котором мы стонем под дождями, бурями и непогодой, ожидая жилище постоянного на небесах. И здесь, в этом смысле, я хочу сказать, что человек страдающий – это человек, становящийся кем-то. В страданиях мы переживаем то, что не способен пережить и осознать человек здоровый и успешный. И, наверное, забегая вперед, намного вперед, я эту мысль потом буду повторять. Страдания, если речь вот о таких страданиях, конечно, их невозможно объяснить, их можно только пережить. И вот в итоге этих переживаний, переживая страдания, мы становимся другими качественно. Если, конечно, эту оговорку мы должны сделать, потому что в противном случае страдания нас меняют совсем в другую сторону. Они ожесточают человека. Если мы опираемся на Бога, которому иногда праве человек сказать: «Ты убиваешь меня, но я буду на тебя надеяться», тогда благость Бога, его милосердие становятся для нас непреложными истинами даже тогда, когда нам больно. Но проблема заключается в том, что высказал в свое время Виктор Гюго. «Подъем, — говорит Виктор Гюго в своем романе «93-й год», — пугает не меньше, чем падение. Потому что страх пересиливает восторг. И невольно проникаешься нелепым чувством, отвращением к великому. Видишь бездны, но не замечаешь великолепия. Видишь ужасы, но не замечаешь чудесного». И, конечно, и к Иову это относится. Он не замечает великого, не замечает чудесного. Он хочет понять, что происходит с ним. И еще одну цитату я позволю себе привести, она у нас как эпиграф идет к этой передаче. В 1949 году в кучах пепла, оставшегося от сожженных в печах Освенцима людей, нашли записки. Записки человека по имени Залман Градовский. Их назвали «Записки из ада», и так их и опубликовали потом. Они есть опубликованы, эти записки, их можно найти. И вот там, наверное, можно провести параллель с Иовом. Это такая вот книга Иова 20 века, которой автор, простой еврей, делал заметки, свои мысли записывал, пишет такие слова: «Надо потушить пожар, сжигающий все мое существо». И вот этот огонь горит в Иове. И потушить, кстати, этот пожар сможет только Бог, как мы увидим с вами, начиная с 39 главы книги Иова. Пока говорят люди, пока говорит Иов, пока еще опять по второму кругу пойдут речи всех его друзей, но мы скажем, что человек страдающий – это человек, который имеет возможность. Мы опять смотрим сквозь призму Нового Завета. Отождествиться с Христом, уподобиться Ему. Вспомните замечательные слова апостола Павла в послании к Филиппийцам, 1 глава, 29 стих. «Нам дано не только веровать в Христа, но и страдать за Него». Видите ли, в чем дело? Нам, мы уже говорили о неизбежности страданий, о неизбежности с точки зрения процесса роста, и говорили о травинке, растущей сквозь бетон. Вот здесь мы видим человека страдающего, человека, который пробивается сквозь толщу боли навстречу Богу. Я верю, дорогие друзья, всем сердцем, что состоится все, что Бог определил в нашей жизни. И мы на это далеко не всегда можем повлиять. Но я также верю в то, что нам дана Богом свобода соотноситься с Богом, с правдой, всему свое время. И вот здесь время для человека страдающего обращаться к Богу. Поэтому давайте в заключении этой передачи пожелаем себе, и я желаю это себе и вам, мужество, которое так необходимо для того, чтобы быть вообще, не говоря уже о том, чтобы быть человеком. И вспомним слова апостола Иоанна: «Дети, Вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. На этом я прощаюсь с вами, благодарю за внимание. До встречи в следующий вторник. До свидания.